12 часов и 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это программа такой Один Лайт. У микрофона Алексей Венедиктов. Сразу хочу вам сказать, что мы пока здесь еще не поставили новую передачу. Но в следующем часе Алексей Нарышкин начнет программу Один. А что может быть для вас важно и нужно понять, что ровно через неделю, пометьте себе, в это самое время, вот в это самое время, 4 июля, к нам в студию должен прийти, во всяком случае, предварительно договоренность такая у нас есть. Нам должен прийти давно вами запрошенный, ожидаемый вице-мэр правительства Москвы, ответственный за транспортную ситуацию Максим Лексутов. И мы будем готовиться к большому эфиру. Да, расскажу вам по секрету, пока Максим Лексутов про это не знает и не узнает, что мы хотим большую длинную передачу, основанную на ваших вопросах, как раз по всем, не как вот у нас было с Сергеем Семеновичем Собяниным, только при инновации. Я много вопросов оттуда перенес Лексутову, но если даже мы переедем из Один Лайт в Один и пойдем дальше к Нарышкину в 23, а на самом деле в 22, ровно через неделю, здесь вице-мэр Лексутов, давайте соображать по большим темам, думаю, что у нас с вами все получится. Просто меня давно не было, я так сейчас как бы догоняю, вопросов вижу много, догоняю ваши вопросы и ваши ответы. Надеюсь, через месяц, через три недели наконец-то уйти в отпуск, поэтому хочу ответить вам вперед, что называется. Напомню, что вы можете задавать мне вопросы по телефону, это имеется в виду посылать смски +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться или через аккаунт вызван. Я вижу, уже вопросы идут. Всем добрый вечер еще раз. Или через наш сайт, там под трансляцией в сетевизоре есть окошечко, где вы можете тоже вопрос, но, пожалуйста, вы подписывайтесь. Я с анонимами очень не люблю говорить. Вот Аня опять пишет: добрый вечер. И Аня вам, и всем остальным. Еще раз, пришло довольно много вопросов, в этот раз как-то больше вменяемых по и через сайт, но и, как всегда, через соцсети, где, мне кажется, вопросы просто, не знаю, более какие-то конкретные, что ли. Не знаю, почему, я даже не знаю, почему это происходит, но поэтому я обычно начинаю с вопросов, которые приходят ко мне через соцсети, но, естественно, смс пока вы шлете и так далее. Итак, Михаил Калашников пишет мне: Алексей Алексеевич, в последнее время «Эхо Москвы» активно транслирует на видеохостинге YouTube. Скажите, пожалуйста, это временное явление или радиостанция собирается отказаться от сетевизора? Спасибо, что открыли свой канал в Телеграме. Нет, радиостанция не собирается отказываться от сетевизора, если только сетевизор не собирается отказываться от радиостанции. Мы видим трансляцию на YouTube как дополнение. Как дополнение, которое вам вполне приятно. Кому-то приятен сетевизор с его сервисом, кому-то приятен, естественно, и YouTube. Мы будем развивать видеотрансляцию, мы будем разными способами доносить до вас то, что мы делаем здесь в эфире. Поэтому, Михаил, да. Да, действительно, я сегодня открыл свой канал в Телеграм, АВСТ55, где я буду писать то, что я не пишу на сайте и редко говорю в эфире. Мне кажется, что это важно. Дальше вопрос, который пришел, сейчас скажу, это значит был Facebook. Вот еще есть Facebook. Что будет происходить с сайтом «Эхо Москвы» дальше? Будут ли какие-нибудь новые интересные программы или специальные проекты? Ну, вы знаете, Михаил Иванов. Вы знаете, Михаил, у нас через два дня, ровно послезавтра, у нас выборы нового главного редактора сайта. У нас истек контракт Виталия Рувинского, в соответствии с уставом редакции сайта будут выборы главного редактора ровно 29-го. Во многом главный редактор определяет политику сайта, естественно, не без моего участия, потому что он является моим заместителем в ЗАО «Эхо Москвы», но, тем не менее, это вполне самостоятельное подразделение, и поскольку я думаю, что оба кандидата, а сейчас выдвинуто два человека, напечатаны бюллетени, воскресенье. Оба кандидата, в том числе Виталий Рувинский и Роман Мусин, они, наверное, имеют свое разное видение развития сайта. Я за них не буду решать, тем более, что у нас голосование тайное. 23 человека, 23 журналиста суммарно работают на сайте, они будут голосовать тайно. Там есть такая процедура, довольно интересная, что собрание журналистов предлагает мне кандидатуру главного редактора сайта путем голосования, а дальше я принимаю решение и представляю на назначение генерального директора. Такая структура сделана потому, что, повторяю, главный редактор сайта, значит, он становится моим заместителем по факту. Поэтому я заранее взял на себя обязательство, что я выдвину любую кандидатуру, за которую проголосуют журналисты редакции сайта. Я это сказал обоим кандидатам. Я не афиширую свои предпочтения, тем более, что я сам буду слушать их 10-минутные спичи на собрании о том, как они видят развитие сайта, но я не имею права голоса на этом собрании, я не являюсь журналистом сайта, поэтому я думаю, что в следующий раз я вам расскажу или пригоню этого нового главного редактора или нового старого главного редактора, как проголосуют журналисты. Вот, собственно, такая история. Поэтому мне про сайт говорить трудно. А вот про стратегию я вам могу сказать, что в последнее время мы начали очень активно, как вы видите, заниматься соцсетями. И у нас возникает сейчас третья редакция. Совсем недавно я назначил Алексея Соломина главным редактором редакции социальных сетей. Это третья редакция. Есть редакция радио, есть редакция сайта. Есть. Теперь будет редакция соцсетей. Мне представляется это важно. Вот здесь вы видите, что мы двигаемся очень активно в Твиттере, очень активно в Фейсбуке за этот месяц, пока Алексей работает. И дальше мы будем с каждой отдельные соцсети, двигаться отдельно. Вот они меня просто заставили. Я бы сказал, открыть Телеграм. Да, хотя я не очень понимаю, для чего мне это надо, но попробуем, да. У меня сегодня там вот сейчас идет дело к 4000 подписчикам за сутки. Ну, это интересно, во всяком случае. Вот мне тут сразу пишут, не вижу кто. Да, Григорий из Санкт-Петербурга. Доренко с Лексутовым вас обогнал. Вы знаете, Григорий, ведь не важно, кто и с какой скоростью. Важны вопросы и ответы. Поэтому обогнать нас невозможно. Обогнать «Эхо Москвы» невозможно. Потому что мы лучшие, и потому что наши слушатели задают лучшие вопросы. И вы лучшие, польстил я вам, и мы лучшие, польстили вы мне. Так оно было, так оно будет. Поэтому мы будем развивать, безусловно, радио, безусловно, сайт и, безусловно, социальные сети. Все три, как сказать, среды, пожалуй, что. Это делается, естественно, для слушателей. У меня такая большая просьба, когда вы задаете вопрос, не пытайтесь его 10 раз, вот мне уже Лексутову потянули, там вопрос 7 раз задан. Ребята, вы правда думаете, что я буду таким образом, буду его задавать? Думаю, что нет. Почему трансляция «Эхо» на YouTube? Это я смотрю уже, мне прислали твит, отстает от радиоэфира. Вызван пишешь, а тем уже сменили, анонимус пишут. А что вы анонимус? Что вы боитесь представиться? Назовитесь Машей, например, там, или Леней, какая разница. А почему трансляция «Эхо» на YouTube отстает от радиоэфира? Наверное, технологические истории, вы меня по ним не спрашиваете, а ответить на это я не могу. И еще один вопрос, причем еще один анонс. Какую радиостанцию, спрашивает Олег, вы считаете основным конкурентом «Эхо»? Олег из Самарской области. Ой, вы знаете, в разных городах, Олег, разные конкуренты. В Москве это, безусловно, «Говорит Москва» утром с Сергеем Доренко и «Вести ФМ» утром с Владимиром Соловьевым. «Бизнес ФМ» не менее серьезный конкурент. Все конкуренты, я вам скажу так, и «Шансон» конкурент, и «Авторадио» конкурент. Но история в том, что надо работать над собой, а не против конкурентов. Да? Надо сравнивать, мне кажется, себя с собой вчерашним. И мы это делаем вполне здорово. Еще один проект, меня про него спрашивают, боюсь сейчас потерять это, чтобы не тратить время. Вот Наталья из Москвы пишет, 16-го «Яблоко» июня опубликовало расследование в отношении Пригожина. У вас на «Эхо» молчок. Это вранье, Наталья. У нас это было в новостях. И наши, по-моему, Латынина об этом говорила. Так что не надо врать. А вот пишите, если читать об этом событии, в правой колонке. Вы знаете, на радио нет колонок. Или у вас звук такой, на радио у вас две колонки, правая и левая, вот направо. Я не понимаю, что вы говорите. Да? Transparency опубликовал расследование в отношении в ГУП российской сети вещания оповещения Игоря Зорина. А здесь действительно был косяк. Спасибо, что вы прислали. Я сегодня обратил внимание своего пока еще заместителя Виталия Рувинского. И это расследование они пропустили, это правда. Проглядели, оно поставлено на сайт. Так что, если бы вы не занимались всякой конспирологией, а просто обращали бы мое внимание, когда мы косячим или пропускаем, или лучше внимание главного редактора сайта, оно бы было более полезно. А если вы хотите выпендриваться таким образом, то вам придется выпендриваться это на другой радиостанции, туда звонить. И еще один проект. Я просто не люблю вот этого. Да, там, это дань уважения Алексею Навальному. Когда выпендреж такой. Да, так. Он вылущивается, как говорила моя бабушка покойная. Так вот, еще один проект, я хочу вам сразу объявить о нем, вы уже говорили об этом, я уже говорил об этом. Значит, мы запускаем небольшую программку на украинском языке. Завтра она стартует с Алексеем Соломиным, Алексеем Нарышкиным из Москвы и Матвеем Гонопольским из Киева на украинском языке о том, что происходит на Украине, в том числе не только в Киеве, но и в украинских провинциях. Мне кажется, это чрезвычайно важно, и потом это чрезвычайно мило. У нас был, помните, проект «Говорим по-украински». Ночью, может, мы туда и перейдем к часовому эфиру, но пока мы в виде эксперимента его запустим. Прошу вас завтра в 16:35 послушать, и вам понравится. Для того, чтобы привести вас в такое, как бы сказать, хорошее настроение, соответствующее всех тех, кто сейчас слушает программу «Один Лайт» с Алексеем Венедиктовым, давайте мы сейчас погрузимся в этот язык.
Казала полный дело, при этом разом по бординам. Я пришел, это дела, ты свернула, ты взяла. Ради сорок я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Ти сказала у п'ятницю, так далі це 5 днів. То я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. По траві, що у тебе груди трив, перевірив там одна, підманула, підвела. Ти казала, мерседес, я буду все давать по черзі, я прийшов, а там мерседес, знову підманула ти. тобі 42. Мабуть, знову сяду я. Чаті, ти мені назвала Каті, а насправді ти Іван. Ах, який ти хуліган.
Такой передел вопли, видоплясовое такое переложение классической песни. Я надеюсь, что ребята будут как бы говорить про это и петь тоже про это, про «Пидманула», «Пидвела». Но в любом случае, завтра 16:35, давайте послушаем, обратите на это внимание. Еще несколько вопросов ВКонтакте. Пользователи «Я-я-я», «Ты-ты-ты». Если Ирина Воробьева ушла с эхо, то почему я ее периодически слышу? А Ирина Воробьева не ушла с эхо, поэтому вы периодически ее и слышите. Видите, как вопрос строится, да? Вот что, я отвечу вежливо человеку, но на самом деле 100 раз про это говорили. Как вы можете ее периодически слышать, если она не ушла? Да. Рустам Сабитов меня спрашивает из ВКонтакте. Когда интервьюировали Путина, так называемые армянские танки, это 97-й год, было ощущение, что перед вами человек, у которого большое будущее? Не почувствовал и каюсь до сих пор. Вот бывают такие вещи, да, пришел чиновник, вежливый, с очень грамотной, спокойной, хорошей русской речью, слегка взволнованный, потому что прямой эфир, это был чуть ли не первый в его жизни. Ну, вот мы расстались. Остались вот так вот, а потом встретились уже, когда он стал премьер-министром. Илья спрашивает меня, как, на ваш взгляд, президент Путин относится к Сталину. И дальше там та-та-та-та. Вы знаете что, я же запросил интервью у Владимира Владимировича для журнала «Дилетант» исторического про его отношение к историческим персонажам. Мне очень хотелось бы думать и надеяться, что если он не дает интервью «Эху Москвы» и вообще российским медиа, он как бы, да, так вот относится к ним осторожно, то мне кажется, что для «Дилетанта» он мог бы дать. Там мы спросим про Сталина. Я вам напомню, что в апреле 14 или 15 года на прямой линии, я уж не помню какого года, я спросил его и сказал ему, что мне кажется, в вашем правлении начинаются сталинские нотки. И все ха-ха-ха, хи-хи-хи, и мне потом говорили, ты что, где ты видишь, у нас самое все такое, 5-е, 10-е. Ну вот. Дальше вы все знаете сами. Так, пишут мне, а это у меня что? Это у меня уже сайт пошел. Значит, человек с ником Вал Галиан пишет. В начале 2014 года, будучи в эфире Громадского ТВ в Киеве, вы говорили, у вас идет гражданская война, потому что протестующие на Майдане и беркутовцы являются гражданами Украины. Не цитата, но смысл сказанного сохранет. Нет, я говорил о том, что они являются вашими соседями по лестничной клетке. Вот те, кто на Майдане и Беркут. Вот так я сказал. Следует также из вашей логики, что теперь, когда полковник Кусюк и его бравые ребята, очевидно, граждане России, очевидно, все ГОП-компании, ваш состав Росгвардии, гражданская война идет в РФ с 12 июня, так с момента их первого опознанного боя столкновения с другими гражданами РФ на улице Тверской. А также не считаете ли вы, что, исходя из логики событий, вслед явлению безусловного Кусюка просто обязан появиться на улицах Москвы условный, разумеется, Ярош, глава правого сектора, запрещенного экстремист на территории Российской Федерации Минюстом, Валерий из Киева. Вы знаете, при всем вашем таком насмешливом тоне я скажу, что меня это беспокоит. И когда меня беспокоило это в феврале в Киеве, и когда я говорил вашим журналистам и слушателям, зрителям Громадянского ТВ, вы помните, что на меня кричали, орали, визжали, как я смею, да, и так далее, и так далее. Прошел месяц. Вот я могу вам сказать абсолютно точно, что то же самое я говорю российским людям, принимающим решения. И вы очень точно подметили, что такие действия, которые предпринимают в последнее время в России по разгонам митингов, хотя, конечно же, две страны сравнивать нельзя, и реакция большинства российского общества не такая, как была на Украине, тем не менее, тренд негативный. И меня это сильно беспокоит, очень сильно беспокоит. В этом смысле вы абсолютно правы. Так, кто это? Лаул, да. Алексей Алексеевич, вы часто нам рассказываете, какой у нас человечный Владимир Владимирович по историям, которые недоступны простым смертным, на каких-то ваших каналов. Я не очень понимаю, что вы говорите, но он человек, да. Вот я же его вижу как функцию. И когда я его вижу как функцию, я вам рассказываю о своем отношении к тем или иным его решениям или заявлениям. А когда я с ним лично разговариваю, о чем я, в частности, написал в своем телеграм-канале один из эпизодов, касающихся нашего разговора о патриотизме, можете сами посмотреть, то я говорю то, что я видел. Я говорю то, что я считаю правильным, и то, как я считаю правильным. Вы можете говорить то, что вы считаете правильным, но вы человека видите только как функцию по телевизору и делаете свое представление. А я помимо телевизора еще могу общаться сам. И у меня представление, наверное, более сложное, как о любом человеке. И вторая часть. Скажите, вы ни на секунду не задумываете о том, что эта история с показом Оливера Стоуна в видео была поставлена намеренно. Спасибо. Нет, я так не думаю. И я, более того, я знаю, какой там потом был разнос. Да, потому что очевидно, что эта история возникла внутри Министерства обороны, она была поставлена, естественно, не сам Шойгу там монтировал и так далее, и проверял, она была поставлена неким подразделением информационным, в котором сейчас идут разборки очень сильные. Это подстава министра, который подставил президента. Ну, вот так, да, да. Это ложная история, да, это правда, это ложная история. И не какая-то не постановка, чтобы вы понимали. Так что, ну, это то, что я знаю. Вы можете думать, как вам угодно. Мне всегда кажется, что каждый имеет право делать выводы, исходя из той информации, которую он, из своего мнения, из своего воспитания, которое он собирает. Я вам лишь накидываю информацию дополнительно. Ваше право ее учитывать в своих умозаключениях или не учитывать. Мне кажется, что это самая важная история. Лара, 17. Добрый день, Алексей Алексеевич. Как вы относитесь к идее создания на их передаче разоблачающие фейковые новости? Слушай, я не понимаю, что такое отдельная передача, разоблачающая фейковые новости. Вот мы видим историю CNN, где уволились 3 журналиста. Еще раз, они не были уволены, они уволились. И то, что они были уволены, это фейковая новость. Так вот, уволились 3 журналиста, из них 2 лауреата Пулитцеровской премии, а один из них, а третий номинант на Пулитцеровскую премию, за то, что они опубликовали новость о расследовании Сената недостоверную. То есть, из одного источник. Это не значит, что это была фейковая новость. Это ложь, то, кто вам говорит, включая то, что лжет президент Трамп, который называет это фейковой новостью. Просто руководство CNN сочло эту новость недостоверной, потому что был один источник. И поэтому она по законам CNN, по уставу CNN не должна была публиковаться. Помните ли вы историю у нас? Увольнялись ли у нас когда-нибудь журналисты, публиковавшие фейковые новости? Не помните. Ну и ладно. Вот. Еще одна фейковая новость. Помните, как была новость о том, что Трамп грозился предоставить записи своих разговоров с директором ФБР Коми. Новости на Первом канале, на ВГТРК, на том. А дальше выяснилось, что никаких записей нет, о чем Трамп сам заявил. Вот вы про это хотите? Лидеры создают фейковые новости. Вот Путин показывает Стоуну, и все пишут про эту новость. Она оказывается фейковой. Ну, послушайте. Это должно идти в общем потоке новостей. Отдельной передачи не надо. Мне так кажется. Лукашенко, возможно, вы совсем недавно обронили, что, возможно, вы посетите Минск. Не думали вы о том, чтобы сделать интервью с Лукашенко и так далее? Спрашивает Кагачевский. Всегда желательное имя какое-нибудь. Вы знаете, сначала будет встреча в группе главных редакторов, как обычно это бывает, с президентом Лукашенко в Москве, а потом мы действительно пойдем в Минск в середине июля, и я надеюсь договориться о возможности интервью. Я надеюсь. Ну, в данном случае это решение принимает и президент любой страны в данном случае, мало ли чего и у кого я прошу, но мне кажется, что хорошо бы, чтобы сделать интервью, а уж как оно получится, так оно получится. Вот мне пишет какой-то ТОК-73. Сетевизор есть, но толку от него уже давно или работает. Приходите на YouTube-канал, если вам кажется, что это лучше. Сейчас я перейду к СМС-кам. Еще полминуты здесь дайте мне. Сделать передачу об эволюции. Это я не понимаю, СЖ-1974, но такие авторы, как Кирилл Яськов или Сергей Дробышевский, могли бы прекрасно с этим... Вячеслав из Петербурга. Я подумаю над этим. Потеряли Кураев. Бабаева, я не знаю, чего потеряли, мы давно не звали, но он еще. И Нина Эпштейн из ВКонтакте спрашивает, видит ли Венедиктов свет в конце туннеля. Какой Венедиктов? Вот младший Венедиктов, Алексей, 16-летний, мне недавно сказал, папа, мы все в предсмертном состоянии. Имею в виду, что когда-нибудь там будет тоннель. Поэтому, знаете ли, видит, наверное, старший видит точно. В Москве 22 часа и 35 минут. Это программа «Один Лайт». У микрофона Алексей Венедиктов. Напомню вам, что на следующей неделе в это время мы ждем Максима Лексутова, вице-мэра Москвы по транспорту. И ваши вопросы мы будем собирать на сайте, в соцсетях, безусловно, и в эфире. Я хочу вам сказать, что мы вообще ожидаем несколько гостей по урбанистике в ближайшее время. Токио, Лос-Анджелес, Пекин, еще что-то еще. Мы вообще этой теме будем уделять много внимания. Нам надо сравнивать наш город, наши города и города тех, кто слушает. Я вижу из разных городов, Петербург, Челябинск, Уфа, чтобы понять, как строится современный город. Тамара Владимировна спрашивает, всегда ли вы готовы признавать свои ошибки, если вы были неправы? Но если я уверен, что я не прав, то я и признаю свои ошибки. Причем, это, знаете, это же очень полезная история. Сразу скидываешь в себя камень ошибочного суждения или приведенного ошибочного факта и снова свободен. Поэтому, Тамара Владимировна, безусловно, и это так. Я перешел к тому, что я говорю сейчас, то, что я вижу с экрана, плюс 7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться, присылайте смс по этому телефону, плюс 7 985 970 45 45, и через аккаунт «Вызван» Twitter вы можете тоже присылать свои сообщения и вопросы, и через наш сайт. Повторите адрес телеграмма из Татарстана, спрашивает, пожалуйста, ААВСТ, это как Алексей Алексеевич Венедиктов старший, про младшего сказал, и 55, это год моего рождения, ААВСТ 55. Ну, я буду стараться. Я еще, честно говоря, я не понял, что такое телеграм-канал. Я активный пользователь телеграма, чтобы вы понимали. Поскольку я дебил в области вот этой всякой технологии, то, чтобы вы понимали, мне, собственно, телеграм своими ручками в свое время установил сам Паша Дуров, Павел Дуров, Павел Валерьевич Дуров. И он мне до сих пор иногда меня консультирует, имея в виду, когда я что-то там не могу сделать, я ему пишу: Павел, помогите, пожалуйста. Вот я не понимаю. Он мне пишет совсем как дебил. Говорит, так, находите иконку в правой части. Видите? Нажимаете. После этого у вас открывается штука, которая называется меню. Находите третью строчку. Вот как с дебилом он правильно со мной обращается. Поэтому я далеко не продвинутый телеграфист. Да? Кто-то мне сегодня написал, ага, в 1917 году начали со взятия телеграфа, а теперь начали со взятия телеграмма. Да, смешно. Так вот, и мои сотрудники, и мои помощники, и Леша Соломин, и Таня Фельгенгауэр, и мои заместители, они, и Катя Кобзева уговаривали меня открыть телеграм. Просто сегодня кончилось тем, что Катя Кобзева перед отпуском взяла и открыла мне, и говорит, пишите. И, конечно, у меня есть и мнения, и инсайты, и новости. И я посмотрю, что из этого получится. Ну, и вот получится из этого что-нибудь. Так, дальше. Ну, давайте смотреть. Музыкальные заставки. Придется пересмотреть фильм «Мост через реку Квай». Да, это мой старый подклад, как у нас принято говорить. Давно его не юзал. Вот теперь я его еще решил поюзать. Не надо писать мне длинные сообщения, уважаемый, да я не успею прочитать. И уважаемый Павел, уважаемый из Пензенской области гражданин П, очень длинно, не успеваю. Иначе я должен прерваться на 30 секунд, что вам поставить за это время. Надо очень коротко писать. Так, я это повторил. Не вижу вас в Ютьюбе. А сейчас Ютьюб, как я понимаю, у нас не работает. Это я что-то не сообразил. Он работает у нас на утренних разворотах. Сейчас работает сетевизор. Но я вот... Мы будем дальше его как бы развивать. Я вам обещаю Ютьюб. И будем потихонечку, уважаемый Сурда, вводить. Сейчас меня, видимо, там нет. Интервью с Павлом Дуровым. Виктор, очень смешная история была. Я тут недавно написал Павлу. Павел, можно я вам позвоню? Он говорит, последний раз я говорил по телефону года года 4 назад. Он все переписывается. По-моему, так, что-то сказал 3-4 года. Так что насчет интервью, если он захочет, мы всегда готовы сделать с ним интервью. Повторите ли сделать передачу про ленд-лиз, пишет CeltSP. А зачем? Возьмите его на, ее на сайте. Послушайте, у нас на сайте, это наша принципиальная позиция, открыт весь архив. У нас периодически такой психоз возникает, а давайте сделаем архив платный. И у меня тоже такой психоз иногда возникает, но есть люди, которые, значит, говорят, тихо, шеф, спокойно, босс, холодная водичка, вот здесь вот, может, вискаря, как скажете. В общем, архив у нас бесплатный, находите программу, давал замечательные программы по ленд-лизу. Кстати, я просил Виталия Демарского и Володю Рыжкова сделать сцену победы по... или дилетанты, сделать по военным пленам 41-го года, потому что в последнем номере «Дилетанта», вот, который вышел 22 июня, мы делаем про 41-й год, и эта передача будет. Или в четверг в «Дилетантах» 21, или в «Цене победы». Поэтому это к вопросу сразу мне тут задавали, и так далее, и так далее. Так, хочется передачу о науке. Вы знаете, Евгений, мне тоже хочется передачу о науке, но из Ярославля. Но понимаете, в чем дело? Это же вот такого, как Капица, найти невозможно. А то, что делала, соответственно, «Наука в фокусе», тоже это ребята, в общем, они делали, как они хотели. Это была очень хорошая программа. Я ищу, я думаю еще про то, как делать. Я вам могу сказать, что я опять совершенно такого вот плана, знаете ли, человек, вот я не могу найти человека, который вел бы передачу по телесериалам. Вот я считаю, что это очень такой пласт культуры отдельный, который надо вести. Вот я сижу и думаю, чешу затылки, все очень медленно происходит, мне это не нравится. Андрей из Гродно пишет, из Белоруссии. Здравствуйте, Андрей. Для равновесия организуйте, пожалуйста, в Минске интервью с представителями оппозиции или другими людьми либеральных взглядов. Знаете, одно не исключает другого, но я сейчас сосредоточен на интервью с президентом Лукашенко, потому что его у нас на эхе не было лет, это, наверное, 10. Да? А интервью с другими кандидатами в президент у нас бывали и будут. Я вас уверяю, это нисколько не помешает нам это сделать. Но все-таки интервью с президентом это очень важная история. Мне кажется, что правы те, кто просит его. Это же не обязательно сторонники или противники. Просто все понимают, что мы хорошо можем сделать так, как надо. Джонни Уолкер. А, привет, Джонни. Пишет, как смотреть новую передачу Ганопольского на украинском языке с русскими субтитрами? Я украинский язык почти не знаю. Я тоже не знаю, но я думаю, с вами все поймем. А дальше, что Трамп сможет... Слушайте, я про Трампа пока ничего не знаю. Тоже запросил, естественно, интервью. Но это сами понимаете. Иван Оловянишников. Оловянишников. Извините, Иван, если я вас как-то не так. Кого вы считаете выдающейся личностью среди американцев за всю историю? Вы знаете, Марка Твена. Извините. Если не из политиков. Если из политиков, то мне кажется, что вот эти отцы-основатели, они были очень разные. Мы про них немного знаем, хотя мы с Натальей Ивановной про них делали передачи. Во все таки найдите тоже на сайте и посмотрите. Это, конечно, были люди совершенно выдающиеся. И люди, знаете, что было самое в них важное? Это люди, которые умели признавать свои ошибки, извиняться. И они, в общем, они были сепаратистами, а потом они стали великими строителями Великой Конституции. Поэтому мне кажется, эта история совсем интересная и важная. А дальше у нас, положа руку на сердце, на чье? На чье, Эрик из Москвы? Путин хороший президент, или могло быть по-другому и лучше в нашей стране? Вы знаете, Эрик, я не разделяю многих решений и многих заявлений президента Путина. Я представляю, что нашей стране было бы лучше, если бы она шла по другому пути. Но вот, знаете, я же еще по образованию историк, у меня историческое образование, надо смотреть назад, как уже случилось, и не ахать, и не охать, и надо смотреть вперед, как может быть. А как бы оно было бы, мне кажется, это мало интересно. То есть это интересно, ну интересно, да. Так, тут без подписи, за ленд-лиз, нет, по-моему, еще не расплатили, не знаю, вот сейчас совру, видите, а потом по Тамаре Владимировне придется извиняться. Давайте вы посмотрите передачу. Так, дальше что? Расскажите про принципы Свердловской области, Александр, принятия решений в различные исторические периоды. А вы знаете, это же невозможно рассказать. Вот почему Иван Грозный принял решение вести опричнину? Читаем разных историков, получаем разные версии. Мы же не знаем, что было в голове у этого человека, на мой взгляд, слетевшего с катушек абсолютно. В определенное время, конечно, да, мы видим разные периоды его правления. И мы видим разные его отношения в разных периодах к разным людям. Слушайте, он пытал ближайших друзей. Ну, хорошо, а тебя там друзья изменили, если ты считал, ну, отруби им голову, и дело с концом, да? Нет, знаешь, какое сажание на кол? Значит, человек там не сразу умирает. Когда кол поднимается, человек по нему опускается. И были разные виды дерева, разные виды острия. И смотрят, чтобы человек мучился или не мучился. Вот вы можете это объяснить? Я, честно говоря, придумать это не могу. Игорь пишет, а почему Константин Залесский не приходит? Игорь, как это не приходит? Вот буквально там перед поездками моими я его видел. Ну, его зовут Виталий Дымарский, но он приходит. Нет, там ничего не случилось, если вы в этом смысле. Мне кажется, да, Волод Крайт пишет, зададите Лукашенко пару неудобных вопросов о налоге на безработных. А чем он неудобен, этот вопрос? Слушайте, я еще не готов. Честно, я еще не готовился. Вот если Александр Григорьевич скажет, давай будем, вот я приду к вам, сяду и говорю, наваливайте мне вопросов из Белоруссии, из России, из Крыма, из Абхазии, с Украины, там, я не знаю, из Люксембурга, из Бурунди, да, потому что я, честно говоря, я же должен посмотреть, что там волнует, я так, когда я готовлюсь, я вот так вот сразу не могу, вот сейчас войдет Александр Григорьевич, я буду не готов, всякая чухня получится, он-то готов. А я-то не готов, он-то там варится в своих налогах, а я-то не варюсь в своих налогах, в его налогах, я имею в виду. Поэтому давайте мы не будем. Очень смешно. Виктор из Мурманска. Мурманск, привет. Больше рассказывайте про Норвегию. Я понимаю, да. Как дальше? Ничего не понимаю, про цыган что-то, я просто как-то, извините, ради бога, я там передачу про цыган, да, пожалуйста, вообще. Вот мне тут пишут, представляете, Дмитрий пишет, у Путина на пенсии. Нет, я не представляю Путина на пенсии, но мало чего я не представляю в жизни. Вот я, когда с ним в 97-м году брал интервью, я не представлял, что он будет президентом Российской Федерации. Вот не представлял. Еще, могу вам сказать, что еще в июле 99-го года не представлял. Хотя уже видел тренд, не представлял. Так, а пошли дальше. Цикл передач. Чего? Философия нашего... Ой, я вас умоляю. Это, знаете, читать-то надо, а не слушать. Новость про два клика. Это фейк. А я не знаю, что за новость про два клика, поэтому я ничего не знаю. Значит, меня зовут Вака, пишет Вака. Вопрос про интернет-трансляцию уже задавал Плющев, он ответил, что это ваши компетенции. После запуска через полторы минуты зависает онлайн-трансляция. Как это может быть в моей компетенции? Вот скажите мне, пожалуйста, вот если зависает онлайн-трансляция, компетенцию главного редактора представляете? Может, вы какой-то другой задавали? Если речь идет о распространении видеотрансляции на все остальные эфиры, это правда в моей компетенции, но не все ведущие готовы. Некоторые ведущие говорят, мы нанимались на радио, мы не согласны. Да, и я их должен уговаривать. Я не буду вот так вот силовым образом приравнивать. Потом, понимаете, тут же надо сразу, там, девушки должны там сразу там намазывать, накрашиваться, делать там прическу, я у мамы дурочка. Это же все не так просто. Поэтому вы, видимо, там никогда не это самое. Алексей из Ганновера. Алексей, здрасте. Давно от вас ничего не было. А почему вы так активно пользуетесь Телеграм? Почему он вам так понравился? А он мне удобен просто. Я вообще пользуюсь вещами, которые мне удобны. Вот мне удобно носить рубашки на размер больше. Я их ношу. Мне удобна скорость Телеграма и приватность его. Хотя у меня там ничего нет, я вполне могу в открытую, да, как бы, но поскольку я переписываюсь с людьми там, в том числе принимающие решения, они к этому не готовы. У меня ничего там секретного нет вообще. Может быть, стиль обращения с разными известными людьми там покажется вам фривольным, но мы все там привольно общаемся, поскольку мы понимаем, что это приватная переписка. Он мне удобен. Я там очень быстро через все континенты, немедленно, я много езжу и общаюсь. Просто удобен. Почему? Вот потому что удобен. Я даже не понимаю вопроса. Почему? Потому что удобен. Почему на сайте удалили все программы за 7-й год и другие? Сергей проверит, не может быть. Ксения, мне сообщают Рита из Казани. Ксения Ларина вернулась. Да ладно! Как это она вернулась? Ну, я смеюсь. Конечно, я вам обещал, Рита, но чуть затянулся отпуск, зато я обещал ее юзать в эфире теперь по полной программе. Она уже испугалась. Ну, она, я тоже очень рад, что она вернулась. Как вам игра нашей сборной на Кубке Конфедерации? Хорошего эфира. Знаете, Оскар? Оскар мне пишет. Я не видел ни одной игры, но так получилось, что я просто работал и был занят, и в общем, не видел. А, значит, мне... Не нравится то, что это как будто Сталинград. Вот проиграли, все, страна пропала. Да, как там в песне при товарище Сталине. Ты представь, что за тобою полоса по грани... Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен на ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Я очень любил эту песню и помнил этот фильм замечательный по сценарию Льва Кассиля. Этот матч на Красной площади, там все это было красиво. Помню нашу сборную, которая проиграла югославам в каком-то там 47-м, 8-м, 9-м году, мне сейчас напомнят. И расформировали всю команду, и сажали спортсменов запроешь. Мне стыдно, что на ребят... Да, бывает... Это спорт. Это только спорт. Бывают удачи, бывают неудачи. Я понимаю, когда болельщики там даже освистывают свою команду или, наоборот, приветствуют ее. Вы знаете, я абсолютно случайно был в Исландии, когда футболисты Исландии, если вы помните, да, они там проиграли. Они там добили счет, но они проиграли, они вылетели. И как их встречала Исландия? Да. Что было на улицах? Просто праздник. Они же появились против проигрыша. После проигрыша они не стали чемпионами. Да. Но вот мы много ставим на наших спортсменов, имея в виду, мы желаем победы. Но у меня такое ощущение, что мы желаем победы себе, и как будто они нас оскорбили. Там пусть там все разбираются, там тренер Черчесов, я не знаю. Это пусть говорят специалисты. Вот у нас есть Вася Уткин, Сережа Бунтман. Пусть они там говорят про игру, но мне кажется, что охаивание, особенно со стороны политиков, Пусков, который что-то там несет, как будто он что-то понимает. Слушайте, это стыдно. Поэтому игру сборной оценить не могу, а вот реакцию на игру сборной могу. Да? Их надо поддерживать, и тогда в них, поверьте мне, как классному руководителю, тогда в них появится гонор и желание выиграть. А так вы их опускаете. Можно ли участвовать у вас в эфире по городам? Спрашивает Нина, архитектор, градостроитель. Нет, Нина, нельзя участвовать в эфире по городам, потому что на самом деле это не профессиональный эфир, где собрались архитекторы, градостроители и говорят о своем непонятном. Это люди, которые не архитекторы, это люди, которые отвечают за развитие города, включая проблему бездомных собак. Да? И говорят они с просто жителями, а не со специалистами. Поэтому мне вот это важно, если в этом был ваш вопрос. Владивосток, Михаил. Алексей Алексеевич, как вам город красавец, но без смысла. Вы знаете, я всегда с большим пиететом отношусь к людям в городе, которые, знаете, меня архитектуру заботит меньше. Особенно, когда ты приезжаешь в город на 2 дня или на 1 день. Вот я в Уфе был 2 дня, в Оренбурге был 1 день. Сейчас последние поездки, да. В общем, мне люди гораздо важнее, чем камни, да. Я понимаю людей, которые там живут, я понимаю турист. Я не турист и не житель. Люди – это главное для меня, жители. Мне это так. Елена, услышим ли на эхе Михаила Веллера? Очень хватает. Конечно, Елена, вы услышите Михаила Веллера, когда он извинится перед Ольгой Бучковой. Без всякого сомнения. вы услышите Михаила Веллера. При условии, что он... А, ЦДК, 52-й год. Спасибо большое, Юрий, Санкт-Петербурга. Я, честно говоря, не это самое. Конечно, так сидишь и не помнишь. Видите, Тамара Владимировна, извиняюсь, не помнил, ошибся. В споре об Анне Киевской Эммануэль Макрон стал на сторону Петра Порошенко. Кого ваше мнение, Алексей Алексеевич? А какой там спор, собственно говоря? Была Киевская Русь. Был князь Ярослав Киевский, который стал князем Ярославом Киевским, приехавший из Новгорода Великого, да, князем. Ну, вообще он родился в Киеве. И мама у него была, если мне не изменяет память, соответственно, княжна Полоцкая Рогнеда, не совсем русское имя. Да. Да и сам Владимир, его папа Ярослава, то есть дедушка нашей Анны Киевской, в общем-то, как известно, тоже, в общем, не сильно Святослав, отнюдь не славянин был. Ольга, его мама, Святослава, Игорь. В общем, это спор бессмысленный. Она, Анна Киевская, княгиня Руси. Ну, не княгиня, княжна. Там нет спора. Я его вообще не вижу. Это смешно. Она приехала из Киева. Закрыли тему. Так, опять про Трампа. Да что ж такое-то? Передача была у Одина Плющева, потом у Соломина. Почему? Ну, вот это их решение. Послушайте, еще раз. Если внутри передачи был какая-то рубрика, а затем автор передачи ее ввел без мнения главного редактора, а затем убрал без мнения главного редактора, это право автора. Я не буду этим авторам навязывать какие-то рубрики. Это их передача. Вот от момента входа. Вот я пришел, автор, сейчас, и дал песню. И сейчас кто-нибудь скажет, а что это он дал песню? А потом скажет, пусть все дают песню. Нет, это я сделал рубрику на украинском языке. Планируете ли приехать в Екатеринбург, Дмитрий? Да, Дмитрий, пока я думаю, что я приеду после выборов. Есть у меня мысль, там Пермь, Екатеринбург после 18 сентября. Не хочу, чтобы это там как-то воспринималось, как будто я там кого-то поддерживаю или не поддерживаю. Хотя я, конечно, желаю удачи, Евгений. Ройзману без всякого, и Максу Решетникову в Перми, без всякого на то сомнения. Это хорошие, крепкие, опытные управленцы. С моей точки зрения. Но я не пермяк и не екатеринбуржец, и это вам решать. Так, это что-то я не понимаю. Там кому-то что-то не нравится. Не нравится, не слушайте. У меня один вопрос. Что-то у вас... Нет, что у вас не Один, а просто вынос мозга. Так подождите. Ну, во-первых, у вас и следующий час будет вынос мозга. И следующий час сейчас Нарышкина попрошу, дам ему лопату, он вынесет мозг. А как вам Маркин под вечер? В смысле, Дэнку, где это, что такое Маркин под... Не снится. Если об этом. Вы иногда цитируете Портникова из Украины. Эх, это возможно. Да, но редко приглашаете. Я слышал пару раз, почему он не хочет или вы не приглашаете. Я не знаю, Дмитрий, я лично не приглашаю, но он, Портникова, ну да, конечно, я думаю, что, может быть, он не может. Не знаю. Наверное, надо заканчивать 40 секунд. Видели вы Гельмута Коля? Видел я Гельмута Коля. Приходилось ли общаться? Нет, Серж. Я был в группе главных редакторов. Ну, в группе приходилось общаться. Но это, конечно, человек-гора. И, в общем, теперь, наверное, о нем нужно и можно делать большую передачу. Этот человек точно останется в истории Европы. Точно останется в истории мира. Я уж не говорю про Германию. Я прощаюсь с вами, оставляю вас на растерзание Алексея Нарышкина. Напомню, ровно через неделю в этом часе Максим Лексутов. Но до этого мы еще увидимся и не один раз. Счастливо.